Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Петербургские коллекционеры. Страсть, хобби, знаточество, упоенное погружение в историю своей области, неутомимость. А на другой чаше весов одиночество, замки на входной двери, затаенность и недоверие к позиции властей. Балансирование на грани закона и непонимания со стороны обывателя. Петербургские коллекционеры. Передача третья. Подготовил и ведет программу Виктор Резунков. Впервые в эфире 2 сентября 99 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Легко ли быть в России коллекционером? Как зарождается в душе человека страсть к собирательству?
В принципе, я прошел все степени, какие возможны, детского коллекционирования. Спичные этикетки собирал. То пособираешь 2-3 месяца одно, то другое.
Может быть, коллекционирование – это патология?
Назвать собирателя человеком, отстоящим по принципу своей психической организации, я думаю, это было бы неверно, абсолютно неверно.
Почему женщины не любят коллекционировать?
В целом, женщины не только в России, но и во всем мире стоят гораздо ниже на экономической лестнице, чем мужчины. Это, я думаю, одна из причин, почему женщин практически нет или очень мало среди коллекционеров.
Об этом и о многом другом, удивительном и загадочном, из жизни членов тайного общества коллекционеров размышляют директор Российского этнографического музея Владимир Грусман, коллекционеры Олег Сыромятников и Валерий Брунцев, а также президент Петербургского центра гендерных проблем Ольга Липовская. Слушайте нас после объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете третью, заключительную передачу из цикла «Петербургские коллекционеры». В ней принимают участие директор Российского этнографического музея Владимир Грусман, коллекционеры Олег Сыромятников и Валерий Брунцев и президент Петербургского центра гендерных проблем Ольга Липовская. Российскому коллекционеру надо поставить памятник. Он его заслужил по праву. Заслужил тем, что, отдавая своей страсти, сумел сохранить для потомков сам дух своего времени, выраженный в предметах быта и произведениях искусства. Тысячи людей за сотню-другую лет, собирая свои коллекции, передавая их потом в государственные хранилища, заложили основу, можно сказать, построили своим кропотливым трудом всю ныне существующую систему музеев. Ярким примером такого доблестного подвига российских коллекционеров является Российский этнографический музей, бывший Государственный этнографический музей народов СССР. Это один из старейших музеев России. В 2002 году ему исполнится 100 лет. Изначальной основой его стали частные коллекции, рассказывает директор Российского этнографического музея Владимир Грусман.
Этнография – это наука, которая, как мне кажется, России чрезвычайно близка, потому что Россия, она изначально была страной весьма многонациональной. И поэтому наука, которая изучает быт и культуру различных народов, была органично принадлежна или органично присуща государственной власти в России. И российские правители это очень хорошо понимали. И, конечно, к началу 20 века этнографические коллекции находились в многих коллекционеров. Ну, несколько примеров хочу привести. У нас богатейшая коллекция ковров. Я думаю, всемирно известная коллекция ковров. У нас есть уникальные ковры, которые широко известны специалистам, о них регулярно пишут. Так вот, у нас имеется коллекция ковров, которая была передана в состав нашей музейной коллекции генерал-губернатору Туркестанского края, генералу Кауфману. Он собирал ковры эти, и потом, когда ему стало известно, что создается этнографический музей, он коллекцию свою передал в состав музея.
Частные коллекции, составившие основу этнографического отдела Русского музея императора Александра III, а именно этот отдел в 1934 году выделился в самостоятельный музей, поступали от людей, принадлежащих самым разным слоям общества. Владимир Грузман продолжает свой рассказ.
Самое интересное заключается в том, что в значительной степени насыщались наши фонды коллекциями, которые передавали члены императорской семьи. Сам Николай II многие вещи передавал, великие князья. Он передал очень значительную коллекцию экспонатов. Экспонаты это были памятники, которые были подарены его родителям, его отцу и его матери, которые очень много ездили по России, Александр III и царица. Они много путешествовали, и им дарили вещи, самые разные вещи. Им дарили вещи люди, которые жили на Алтае. Есть совершенно уникальные бурятские вещи, например. Есть прекрасные русские полотенца. У нас есть полотенце, на котором вышиты трогательные слова «царю и царице», вязью русской написано это. Как известно, знать, поскольку и сам Николай II, и его братья, великие князья, они были гвардейскими офицерами, страшно любили оружие, это было модно, это была неприходящая российская мода с древнейших времен, дарили коллекцию оружия, сопутствующую этому конскую упряжь. Но были коллекционеры, которые принадлежали другим социальным кругам. Известен был в России коллекционер Плюшкин. Он был купец, очень любил свой край, любил свою родину. Жил на северо-западе России. Этот человек Плюшкин богатейшую коллекцию передал фонду нашего музея. Причем это входили в ее состав самые разнообразные вещи.
Федор Михайлович Плюшкин, купец первой гильдии, почти половину своей жизни занимался собиранием древностей. Его коллекция к 1911 году, году смерти Федора Плюшкина, составила около 1 миллиона предметов и распределялась по двум десяткам отделов – художественному, нумизматическому, этнографическому и так далее. Однако наряду с уникальными предметами, такими как масонская и нумизматическая коллекции, подборка ювелирных изделий и оружия народов России и стран Востока, в ней были заурядные образцы и случайные вещи, что снижало значимость коллекции. Поэтому Николай II приобрел для этнографического отдела Русского музея Александра III только часть ее, при этом заплатив 100 тысяч рублей, огромные по тем временам деньги. Другая коллекция, приобретенная для музея Николаем II, была коллекция одного из наиболее крупных и известных коллекционеров русского народного искусства XIX века, уроженки Таганрога Натальи Леонидовны Шабельской. К 1904 году, году ее смерти, эта коллекция насчитывала более 20 тысяч предметов русской одежды, головных уборов, полотенец, скатертей, вышивок, костяных ларцов, серебряной и медной утвари и других предметов быта. Учитывая этот исторический опыт, директор Российского этнографического музея Владимир Грузман считает, что коллекционеры должны отдавать свои коллекции в музеи.
Мне представляется, что музей является венцом творческой деятельности коллекционера. Сама структура нашего музея предполагает абсолютнейшую сохранность тех экспонатов, которые поступают в наши фонды. Они проходят через закупочную комиссию, где специалисты дают им оценку соответствующую. Они оцениваются и с научной точки зрения, там, с прикладной точки зрения. Они оцениваются и в материальном плане экспонаты. Каждый экспонат, поступивший в наши фонды, является экспонатом вечного хранения. И столько, сколько будет существовать наше государство, столько, сколько будет существовать наш музей, экспонаты, вещи, поступившие в наши фонды, являются состоянием нашего государства. Они гарантированно сохранны от какого-либо стороннего их использования, от передачи их в какие-либо третьи руки. Экспонат, поступивший в музей, он как бы расширяет арену своей жизни. он становится более доступен. Это означает, что собиратель, который эту вещь нашел где-то во время своей поездки с определенными трудами или с определенными затратами, передав экспонат в музей, он как бы и удлиняет его жизнь, безусловно, и дает возможность экспонату принять участие в более широком круге научного творческого общения.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете третью заключительную передачу из цикла «Петербургские коллекционеры». В ней принимают участие директор Российского этнографического музея Владимир Грусман, коллекционеры Олег Сыромятников и Валерий Брунцев и президент Петербургского центра гендерных проблем Ольга Липовская. Филателисты собирают марки, нумизматы – монеты, бонисты собирают боны и банкноты, фолиисты – значки, прессофилисты коллекционируют газеты и журналы, филокартисты – открытки, а бирофилисты – водочные, винные и пивные этикетки. Коллекционер Олег Сыромятников ни к тем, ни к другим не относится. Он коллекционирует телефонные карточки России и стран СНГ. О том, как он стал коллекционером, Олег Сыромятников рассказывает.
Ну, коллекционером я себя ощутил с самого раннего детства. Как первое воспоминание, двоюродная сестра подарила горсть монеток. Они как-то меня очаровали. Потом находил что-то вот так. Ну, вообще, любовь к старым вещам. Видимо, они меня окружали когда-то в глубоком детстве. Ну, и начинал, как обычно, то есть монеты, марки. В принципе, я прошел все степени, какие возможно, детского коллекционирования. Спичные этикетки собирал. То пособираешь 2-3 месяца одно, то другое. Когда стал учиться в университете на факультете журналистики, появилось профессиональное коллекционирование прессы. Тогда как раз был период, когда появлялось много изданий чуть ли не каждую неделю. Так постепенно прошел все стадии коллекционирования. Ну, собирать монеты, да, это интересно, конечно. Все здорово, но это собирает очень много людей. И какую-то коллекцию большую, либо интересную, собрать очень трудно. Поэтому меня привлекали такие вещи, которые особо не пользуются популярностью. Ну, например, вот коллекционирование талонов. Поскольку я был очевидец последних талонов, мне пришло в голову, что нужно собрать. А поскольку они были в каждом регионе свои, то поле деятельности было просто огромнейшее. Но зато как бы получилась достаточно неплохая вещь. И с появлением в стране телефонных карточек, у нас первые телефонные карточки появились в 89-м году, то есть кусочки пластика очаровали меня, и теперь это вот стало самое основное увлечение.
Петербургский коллекционер Олег Сыромятников – коллекционер особенный. В 1995 году он начинает издавать единственную в России газету для настоящих коллекционеров и для тех, кто хочет им стать. Газета называется «Всемирный коллекционер». Издаваемая большим тиражом в 30 тысяч экземпляров, эта газета очень быстро стала популярна среди собирателей. Но, к сожалению, августовский кризис прошлого года разорил газету, и она прекратила свое существование. Однако Олег Сыромятников не отчаялся. В январе 1999 года он стал издавать новую газету «Петербургский коллекционер». Он считает это делом своей жизни. По мнению Олега, его газеты объединяют коллекционеров не только Петербурга, России и стран СНГ, но и других стран всей планеты.
Мне было интересно, как бы я отводил целую полосу, иногда полполосы, именно письма читателей. И это было сделано не для того, чтобы показать, что у нас есть письма, а просто были интересны, что люди писали, что вот, ну, началась вот там перестройка, там вот эти катаклизмы все начались, и я перестал коллекционировать. А тут попала ваша газета в руки, и у меня опять все как бы вернулось, и я начал вот такие письма, почему я их публиковал, что это самые ценные. Было видно, что газета действует. Потом приходили письма от клубов, потому что очень часто мы помогали клубам выставки проводить, выезжали, редакция выезжала. Поэтому газета достаточно хорошо поработала. Я уж не буду говорить, что это ее слава, но вот до августа наметился рост небольшой, но рост коллекционеров у нас в стране. А до этого был только спад. Поэтому здесь какая-то заслуга и моей газеты есть.
Во время пребывания на посту главного редактора газеты «Всемирный коллекционер» Олег Сыромятников неоднократно сталкивался с удивительными коллекционерами.
Я когда нахожу таких людей, меня это потрясает, и вот я говорю, у меня в душе почему-то есть, я вот склонен коллекционировать, буквально все бы коллекционировал. Когда я вижу, я вот загораюсь не меньше, чем они, даже стараюсь вот чем-то помочь. Из последних вот таких встреч мне встретился коллекционер из Петрозаводска, который собирает калькуляторы, советские калькуляторы. То есть эпоха, которая абсолютно уже прошла, закрыта, и оказалось тоже не менее интересные и трагические там вещи. И есть опытные образцы, которые тоже стоят достаточно больших денег. Другой человек собирает старинные радиоприемники. Самый старый его экспонат 31-го года не работает. Вот он жутко переживает по этому поводу, хотя он сам мастер, это все делает, но он говорит, если я поставлю туда современные детали или даже лампы старинных приемников, то, говорит, он не будет звучать так, как он звучал. Поэтому я его не буду трогать. А найти те детали, это уже просто невозможно. Вот. А за исключением этого, все экспонаты у него говорят. Это тоже достаточно потрясающе, когда приходишь в квартиру, стоят там они друг на друге, и зрелище, и просто даже послушать. Там, конечно, современные все эти передачи идут, но все равно как бы вот там шорох, шип очень завораживает.
Олег Сыромятников с большой долей настороженности относится к идее передачи коллекции в музее. У коллекционеров с музеями отношения сложные.
Ну, это действительно так и есть. То есть, ну, например, сдать какую-то солидную вещь в Эрмитаж – это одно дело, а сдать в какой-то музей. Я могу рассказать вот пример создания музея прессы. Когда я вот пытался сделать музей прессы, искал помещение, ряд библиотек районных сказали, ну, мы можем предоставить вам помещение, все это будет, но все, что будет там находиться, это будет собственность наша. Вы отдаете коллекцию, наша собственность. То есть это еще как бы вот передать собственность города, я бы еще понял, но передать вот каким-то определенным лицам собраны, мне было непонятно. Потом я знаю, что многие коллекции передаются, в лучшем случае они описываются и куда-то там в запасниках лежат. В худшем случае они даже не фиксируются, что они приняты, не приняты на баланс. И есть определенные как бы люди, вот у меня есть знакомый, правда, он иностранец, он собирал спичные этикетки. Для того, чтобы вот одну из крупнейших коллекций купить, вот был коллекционер в городе Кирове, и он сдал в какой-то там их местный музей свою коллекцию давно. Для того, чтобы купить, он туда поехал узнать вот судьбу этой коллекции. Он был ошарашен, потому что они лежали в каком-то сыром помещении, в коробках, там вот это все было брошено, и ему отдали буквально там за копейки. Очень многое как бы вот выбрасывается, просто выбрасывается. Потому что тоже есть знакомые, которые хорошо заработали, нечаянно найдя на помойке вещи. Это и в газетах проходит, что вот письма Распутина были найдены, еще какие-то книжки находили. Это беда вот коллекционера, когда он умирает, как правило, никто, если он не классический коллекционер, и у него есть там дети или какие-то родственники, редко кто продолжает заниматься коллекционером. Коллекционные династии можно там по пальцам пересчитать, когда это от отца к сыну передавалось. Ну вот и интересно, что они как бы сохраняются вот. Это парадокс. А в принципе, дети не продолжают коллекционирование. То есть мне просто рассказывали многие коллекционеры, вот старые, пожилые, говорят, да, вот пока дети не выросли, не начали смотреть на жизнь, да, интересно были, что-то помогали, вертели, смотрели, а потом все. Взрослые заботы уже, игры отца там, они уже неинтересны становятся.
Большой знаток коллекционеров Олег Сыромятников выделяет их из общей массы людей в некое сообщество, закрытое для посторонних и весьма могущественное.
В советские времена любили говорить так, что есть официальная статистика, что вот в клубах зарегистрировано там столько-то. Сейчас в никаких клубах никто ничего не регистрируется. Опять же, по причине безопасности никто ничего не хочет регистрироваться. Но я считаю, что коллекционеров очень много. Они, опять же, не афишируют. Причем я считаю, что среди коллекционеров есть определенная такая вот, ну, союз там, или вот что-то типа масонской ложи. Я бы так сказал, потому что коллекционеры есть, занимают очень высокие посты в коммерческих структурах и везде, и они никогда там не говорят ни сослуживцам, никому, что вот он коллекционер или что. Он делает свое дело, но у него есть вот тайная жизнь, и существует цепочка между вот этими коллекционерами. И я вот уверяю, что очень многие вопросы, которые решаются на уровне коллекционер с коллекционером, они решаются совсем по-другому. Вот я вот работаю просто вот с коллекционерами, я говорю, что ну вот издание всех этих книг, каталогов, это достаточно большие деньги, вложения. Благодаря тому, что вот есть определенные такие вот нити, которые связывают коллекционеров. И коллекционер коллекционеру совсем по-другому подход. Тем более, они понимают друг друга с полуслова. Там свои, а уж если ты принесешь коллекционеру какой-то предмет его страсти, ну, тут просто как бы будешь самым лучшим другом. Поэтому главное это знать подходы. А у коллекционеров они там особые.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. Вы слушаете третью, заключительную передачу из цикла «Петербургские коллекционеры». В ней принимают участие директор Российского этнографического музея Владимир Грусман, коллекционеры Олег Сыромятников и Валерий Брунцев и президент Петербургского центра гендерных проблем Ольга Липовская. Вы слушали, как звучит старинный английский инструмент псалтириум. Валерий Брунцев, игравший на нем, является крупнейшим в России коллекционером музыкальных инструментов. Я встретился с ним в Российском институте истории искусств. Именно здесь Валерий Брунцев осуществил две выставки музыкальных инструментов народов мира из своей коллекции и выставку фотографий. О том, как он стал коллекционером, а в его коллекции собраны инструменты 122 народов мира из 92 стран, Валерий Брунцев рассказывает.
Я начал заниматься музыкой в 1953 году, в 7 классе в Барнауле, где я учился в первой школе. И там был создан оркестр народных инструментов, которым руководил великолепный мастер своего дела Павел Григорьевич Вертков. А потом, когда я поступил в 1956 году в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, первым делом я узнал, есть ли там оркестр народных инструментов. А там не только был оркестр, но оркестром руководил профессор консерватории Подельский Вячеслав Андреевич. А через год мне предложили взять в руки такой уникальный инструмент симфонического оркестра гобой, и я стал гобоистом духового оркестра школьного. 6 лет я играл в духовом оркестре на гобой, параллельно играл в струнном оркестре, параллельно играл в неаполитанском на мандолине. И таким образом я как бы был музыкантом-любителем несколько лет, пока в 1974 году, я подхожу к теме вашего вопроса, в 1974 году я ездил в Венгрию, где у меня погиб в 1945 году мой отец, в районе города Секеш-Вихервар на Балатоне. И вот в этом городе купил венгерскую флейту, называется фуруля. Я стал, естественно, не сразу играть, но удивительно то, что этот инструмент оказался пятым, и с появлением этого пятого инструмента возникла идея собирать музыкальные инструменты. Ну, я вначале подумал о 10, 25, 50, числа круглые, а потом стал мечтать о 100 инструментах. И вот, когда я уезжал из Суздаля в Кинешму работать, у меня было 37 инструментов, когда я через 6 лет уезжал в Ленинград, в 87-м, у меня уже было 110 музыкальных инструментов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете третью заключительную передачу из цикла «Петербургские коллекционеры». В ней принимают участие директор Российского этнографического музея Владимир Грусман, коллекционеры Олег Сыромятников и Валерий Брунцев, а также президент Петербургского центра гендерных проблем Ольга Липовская. Продолжение нашей передачи слушайте после объявления.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Петербургские коллекционеры. Страсть, хобби, знаточество, упоенное погружение в историю своей области, неутомимость, а на другой чаше весов – одиночество, замки на входной двери, затаенность и недоверие к позиции властей, балансирование на грани закона и непонимания со стороны обывателя. «Петербургские коллекционеры». Передача третья. Подготовил и ведет программу Виктор Резунков. Впервые в эфире 2 сентября 1999 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Мы продолжаем третью заключительную передачу из цикла «Петербургские коллекционеры». В ней принимают участие директор Российского этнографического музея Владимир Грусман, коллекционеры Олег Сыромятников и Валерий Брунцев, а также президент Петербургского центра гендерных проблем Ольга Липовская. Самый любимый инструмент Валерия Брунцева – цитра. Его коллекция цитр самая большая не только в России, но и в мире. О цитре коллекционер может рассказывать часами.
Я должен сказать, что цитра – это инструмент баварского происхождения. Родиной является Бавария, Южная Германия и Северная Австрия. Он зародился, инструмент в том виде, в котором мы сейчас его знаем, 200 лет назад, чуть побольше. Инструмент бытовал в Европе очень активно в прошлом веке, а в России пришел в 1851 году с приездом из Австрии после окончания Венской консерватории известного, знаменитого, придворного потом уже музыканта Франца Мартыновича Бауэра, который закончил консерваторию вместе с Иоганном Штраусом и посетил свою жизнь России. Он служил некоторое время в Петербурге, был придворным музыкантом, затем переехал в Москву, гастролировал по всей России, на чем свидетельствуют теперь многие статьи в газетах, которые я нахожу в архивах. И основал журнал «Русский цитрист», который издавался до 1903 года. А вот затем его дело продолжил его выдающийся ученик Витольд Йотка, который был виртуозом игры на этом инструменте. У меня есть несколько афиш и программ из больших концертов, где присутствовали царские сановные люди, где он играл виртуозные произведения. От того времени, 1914 года, осталась одна единственная брошюра, изданная в России, цитра. Это 21 страничка всего, где идет страниц 20 описания вообще слова цитра. Сейчас слово древнее, но не обозначает название этого инструмента цитра. Это просто цитра, струнный инструмент назывался. Потом цитера, кефара, гитара, цистра и так далее. Когда понял, что это моя тема, я стал очень активно заниматься. И оказалось, что на поверхности десятки лежали инструментов, которые никому не нужны были. В магазинах, в частных лиц лежали цитры, которые никто, оказывается, не покупал. Пятилетиями, десятилетиями. И они не нужны были никому, поэтому стоили баснословно дешево. Ну, достаточно сказать, что уникальную австрийскую цитру я купил за 80 рублей. Второй инструмент уникальный, который, как я выяснил, является трофейным из какого-то Дрезденского музея. Она привезена в 45-м году. Хозяин этого инструмента сказал, что уж никак не меньше 240 рублей он стоит. Все равно его пенсии было. Да, я должен сказать, что вот как раз каждый из инструментов стоил немного относительно, но, грубо говоря, в 10 раз меньше, чем мастеровая гитара.
В коллекции Валерия Бунцева есть уникальные инструменты.
Есть еще много других интересных инструментов, таких как, скажем, вот бубен чукотского шамана, есть ритуальные барабаны, есть какие-то интересные гитары. Вот, например, гитара, которую я приобрел в Финляндии, совершенно случайно. Она склеена из 4000 спичек. И дека, и корпус, и гриф, и головка, и так далее. Все изготовлено из спичек. Он звучит, правда, звук не тот, что концертная гитара, но это само по себе явление уникальное. Вот. Есть, конечно, интересные у меня мандолины, в частности, знаменитой фирмы Рафаэла Калачи. Есть четырехструнная балайка уникальная конца прошлого века. Чаранго, инструмент Латинской Америки, где корпусом является панцирь броненосца. Я бы отметил еще один уникальный инструмент. Это скифская арфа. Модель скифской арфы, которую сделал для меня барнаульский музыкальный мастер, удивительный мастер Александр Гнездилов. Он сделал двухструнную и шестиструнную арфу. Останки этой арфы хранятся в Эрмитаже. В основном чертежем он сделал этот инструмент. Ну, конечно, я должен сказать, что вот собирая коллекцию, я это все делал спонтанно. Поэтому я через какое-то количество лет, может быть 10, может 15, может быть 20, стал понимать, что коллекция – это не небольшое собрание предметов. Это, по-видимому, собрание. А коллекция – это нечто законченное. Ну, например, моего приятеля коллекция кларнетов 40 штук. А мне 1000. У меня не закончено. У меня, может быть, 1-2% от того, что есть в мире. Поэтому я стал искать свою тему. Я остановился на варгане и занимался какое-то время варганами. Потом занимался гармониками. Но я понял, что это не мое. И вот буквально лет 5-6 назад, как бы говорят, судьба свела меня с одной удивительной женщиной, Ниной Константиновной Зверкиной, которая живет в Москве. А это единственная цитристка в стране у нас. Это единственный человек, играющий на цитре.
Всякий коллекционер Валерий Бунцев оказывался в удивительных ситуациях. Во время одного из своих визитов в Россию Святослав Рерих обещал подарить ему индийскую флейту – пунги. Ее еще называют тубой.
Я, конечно, был чрезвычайно рад, тем более, что его жена Деви Карани сказала, что она привезет белые одежды, которые нужно одеть, перед чем играть на этом инструменте и так далее. Он какой-то священный был инструмент. На следующий год Святослав Николаевич забыл привезти инструмент, через год забыл, а вот когда ему исполнилось 80 лет, в 84-м году, он его привез. Сообщил, что завтра в 10 часов утра на банкете в довольно узком кругу он мне будет вручать торжественно вот этот инструмент. Ну, так получилось, у меня на утро было назначено совещание в каком-то проектном институте, я попросил перенести встречу на послезавтра. Так вот, этого делать нельзя в коллекционировании. На завтра убили Индиру Ганди. И Святослав Николаевич, не распаковывая тот самый чемодан с подарками, который он привез, улетел на похороны Индиры Ганди. И так получилось, что мы с ним больше не встречались. Я потерял уникальный инструмент. Другой был случай с Евгением Ивановичем Чазовым, у которого я работал директором строительства санатория Решма на Волге под Кинешмой. Евгений Иванович мне пообещал подарить уникальный инструмент там-там. Барабан на ногах, который ему подарил президент Гвинеи, господин Секу Туре, которому, в свою очередь, подарил этот инструмент вождь какого-то племени. То есть сам по себе инструмент не только древний, но и уникальный. Он прошел через великих людей Гвинеи и оказался у Евгения Ивановича Чазова. Но Евгений Иванович сказал, что он подарит мне этот инструмент тогда, когда я построю санаторий. После того, как санаторий построил, прошло несколько лет, мы встречались, но это все было на бегу, на скаку и так далее. И вот однажды оказалось так, что инструмент буквально вот за несколько дней до того, как мне быть подарено, был выброшен на свалку, потому что там завелась моль. Я лишился также этого инструмента. Поэтому у нас, у коллекционеров, у серьезных уже коллекционеров, есть золотое правило. Если тебе в 2 часа ночи позвонили, что есть какой-то интересный инструмент, то в 3 ты уже должен быть там. Иначе сгорит, хозяин передумает, хозяйка запретит. Внук появится, который будет плакать и доказывать, что это ему принадлежит и так далее. Поэтому нужно все бросать и бежать, и ехать за этими инструментами. Иначе можно ее потерять. Если речь идет, конечно, об уникальных инструментах или редких.
Радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете третью заключительную передачу из цикла «Петербургские коллекционеры». В ней принимают участие директор Российского этнографического музея Владимир Грусман, коллекционеры Олег Сыромятников и Валерий Брунцев, а также президент Петербургского центра гендерных проблем Ольга Липовская. Социологи провели исследование и обнаружили, что из 10 коллекционеров 9 являются мужчинами и лишь одна женщиной. Почему? На этот вопрос, думается, лучше ответит женщина. Ольга Липовская является президентом Петербургского центра гендерных проблем, женской феминистской организации. В Санкт-Петербурге центр гендерных проблем существует с 1993 года. Центр поддерживает женские организации нашего города, предоставляет женщинам бесплатные консультации юриста и психолога, учит женщин работать на компьютере и английскому языку, проводит многочисленные теоретические семинары, осуществляет целый ряд культурных проектов. Например, недавно в Санкт-Петербурге прошел трехдневный тренинг по самообороне для женщин, основанный на феминистской системе Вендо, которую придумали в Канаде. Ольга, так почему же большинство коллекционеров России – мужчины, а не женщины?
Первое, что просится в качестве ответа, это экономическое положение двух разных полов в обществе. Коллекционирование неизбежно завязано на довольно большие средства. То есть коллекционер – это человек, который готов мало того, что зарабатывать много денег, но и готов тратить огромное количество денег на предмет своей страсти. В целом, женщины не только в России, но и во всем мире стоят гораздо ниже на экономической лестнице, чем мужчины. Это, я думаю, одна из причин, почему женщин практически нет или очень мало среди коллекционеров. Второе, я думаю, что... Ну, то есть я могу предполагать только, что у женщин, скажем так, несколько иные устремления в жизненной ориентации. У женщин другие приоритеты. Если женщина имеет детей, семью и так далее, то ее чаще всего ее ориентация... И это не потому, что она по природе такая, а потому что условия, исторически сложившиеся, сформулировали разные функции для женщин и мужчин. Женщинам приходится ориентироваться прежде всего на сегодняшний день. Их видение мира, их континуум. То есть то, что для них будущее, это их дети. То, что для них прошлое – это, скажем, старики в семье, за которыми они смотрят. И то, что их настоящее – это та работа, которую, или те усилия, которые они прилагают для того, чтобы все это существовало. То есть на женщине держится мир, коллекционирование – несколько иная сфера. Это сфера более абстрактная. Поэтому мне кажется, что женщины вынуждены конкретнее жить, чем мужчины. Вот такое мое мнение.
Очень часто мужчины-коллекционеры жалуются на то, что в своей личной жизни они несчастны. Для петербургских феминисток это неудивительно. Почему?
Для меня, например, коллекционирование – это очень сильная страсть. Для этого надо быть человеком совершенно определенного характера, определенных свойств. Я сама в жизни неоднократно хотела коллекционировать то-то, то-это, там, скажем, какие-нибудь красивые платки и шали или какие-нибудь картины. Честно говоря, я, вот, например, собираю картины. Но большая часть моей коллекции – это картины, подаренные подругами-художницами, благодарны за то, что я, например, организовывала выставки. При этом коллекция мне, например, это очень дорога, именно потому что это подарки. А покупать картины я не могу себе позволить. И понимаю про себя, что мой характер совершенно не нацелен на то, чтобы сжигать всю свою жизнь, всю свою энергию и время на то, чтобы что-то собирать, коллекционировать. А реальный коллекционер – это человек, для которого значительно ценнее те самые вещи, те самые артефакты, которые он собирает, по сравнению с людьми, с общением, с человеческими отношениями. Поэтому совершенно естественно, что коллекционер – это скорее одиночка, чем социально вписанный человек, мне так кажется.
Ольга Липовская считает, что и новые русские женщины, назовем их так, не желают заниматься коллекционированием.
Ну, как сказать, дело в том, что я знаю представительниц малого и среднего бизнеса, которые, в частности, например, организуются в какие-то свои организации. Но надо сказать, что они стоят особняком вообще в контексте общественных женских организаций. Это тоже закрытый клуб, между тем. Женщины, которые занимаются бизнесом, помогают только себе, друг другу. То есть, чаще всего то, что они женщины, бизнесвумены, чисто условная характеристика. Их отношения, как в организации, например, нацелены на то, чтобы взаимно помогать друг другу, как в любом бизнесе. Люди помогают друг другу связями, контактами, может быть, судами, чем угодно, устраивать деловые отношения. Женщины, которые, так называемые новые русские женщины, во-первых, среди них мне не встречалась ни одна коллекционерка. Во-вторых, они совершенно не нацелены на то, чтобы заниматься филантропией. Я таких не встречала. В свое время Хакамада пыталась устроить фонд для женщин, и я знаю, что он недолго просуществовал, и она мало кому всерьез помогла. Поэтому насчет женщин-коллекционеров сказать ничего не могу.
Так в чем же дело? Почему, собственно говоря, женщины не становятся коллекционерами? С таким вопросом я обратился к Ольге Липовской.
Да, я думаю, что, во-первых, женщин в крупном бизнесе очень мало. Они в основном действительно представлены скорее в малом и среднем. А для того, чтобы стать настоящим коллекционером, им либо нужно было бы уже быть, ведь в советское время у нас тоже были коллекционеры, и довольно известные. Но каждая коллекция в советское время стартовала уже с какого-то базиса. То есть либо человек был вписан в этот контекст, либо у него свои картины в наследство остались и так далее. Чаще всего это все равно были не женщины. Большей частью хорошие ценности наследуют мужчины. Ну и потом, сейчас вот среди новых русских, для того, чтобы стать коллекционером, нужно, наверное, пропустить парочку поколений. Для того, чтобы по-настоящему разбираться в том, что коллекционируешь, нужно как следует образоваться. Поэтому я думаю, что большинство коллекционеров, которые у нас есть, это старая школа. Среди новых русских их, наверное, пока еще нет, или они только зарождаются. А поскольку у женщин положение в этой же среде тоже ниже экономическое, и, возможно, тоже и ориентации другие в жизненных ценностях, то и коллекционеров мало. Чтобы изменить экономическую независимость от мужчин, женщинам в нашей стране нужно пройти путь, во-первых, который уже прошли женщины Запада, особенно, скажем, развитых скандинавских стран. Тем не менее, и они еще не достигли ни экономического, ни политического равноправия. А уж нам-то, собственно говоря, до этого идти. Тем более, что пока в социальном, политическом, экономическом процессе у нас в стране вопрос равноправия полов далеко не в первой строчке приоритетов. Поэтому я думаю, что нам долго еще придется мучиться с этими вопросами. Но, кроме того, это еще зависит от женщин. В нашем обществе сознание еще очень недоразвито в вопросах равноправия полов, поэтому будем работать.
Судя по всему, эта ситуация, когда коллекционерами являются в основном мужчины, а не женщины, характерна не только для России, но и для других стран мира. Ольга Липовская рассказывает.
Вы знаете, я бывала даже в очень богатых домах, где действительно есть коллекции, но всегда хозяином этой коллекции и инициатором ее был муж, например. Вот женщин-коллекционерок я не встречала. Естественно, если мы говорим, что по статистике ООН женщины владеют всего 0,01% собственности во всем мире, то естественно, а коллекция – это собственность, это высокий очень рейтинг собственности. Вкладываться в картины, мне кажется, значительно продуктивнее, чем вкладываться даже в недвижимость. Потому что дома не вечны, а искусство вечно. И поэтому женщинам путь к коллекции, к коллекционированию гораздо дальше, чем для мужчин.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. Вы слушаете третью заключительную передачу из цикла «Петербургские коллекционеры». В ней принимают участие президент Петербургского центра гендерных проблем Ольга Липовская, коллекционеры Валерий Брунцев и Олег Сыромятников, а также директор Российского этнографического музея Владимир Грусман. Все коллекционеры, все работники музеев, с которыми я беседовал в последнее время, так и не смогли ответить на один из главных вопросов, поднятых в нашей передаче. Что же такое коллекционирование, патология или естественное, пусть и со странностями, свойство души человеческой? Знаток коллекционеров, издатель газеты «Всемирный коллекционер» Олег Сыромятников так отвечает на этот вопрос.
Я считаю, что это как бы не совсем уж такая сильная патология, но отклонение, без которого жить гораздо проще. Ну, это степень как заболевание. То есть вот оно бывает очень прогрессивное, даже опасное для общества, а есть такое нормальное. То есть тихий коллекционер, он приходит, там посмотрел, открыл. Но те же психоаналитики, те же врачи говорят, что коллекционеры живут дольше за счет того, что они снимают стресс за счет своих коллекций. То есть он придет, у него там неприятность на работе, но он открыл свою коллекцию, полистал, углубился, снял стресс. Все хорошо. Потом я просто по себе знаю, что вот это все коллекционирование, это классификация, это все очень помогает. Я вот все свои азы, которые вот с детства, они все у меня как бы во взрослой жизни все пригодилось. Уровень развивает, коллекционирование развивает потрясающе. Я говорю, все как во всем должна быть мера. То есть, если человек как бы вот все отдает коллекционированию, то это да. Я считаю, это тоже патология. То есть не должен быть человек рабом коллекции. Вот если он раб коллекции, все, он уже потерян для общества. То, что он не показывает, ничего он там не расскажет. Никогда это вот типа Плюшкин. Я бывал у многих коллекционеров, таких достаточно серьезных, страшное как бы впечатление производят их квартиры. Есть вот один коллекционер, очень известный, на мировом даже вот уровне. Но квартира у него просто большая квартира, но она завалена всякой грязью, ну, такой вот слой пыли, там, ну, там книги, каталоги, какие-то коробки. Но все лежит вот так вот кучей, и все это не убрано, и вызывает такое вот неприятное ощущение. Хотя человек очень умный и очень, как бы, с ним интересно, знает очень много вещей.
Известный собиратель музыкальных инструментов Валерий Брунцев полностью согласен с Олегом Сыромятниковым в том, что коллекционирование развивает человека.
Я не думаю, что мы ненормальные люди. Как раз, может быть, мы есть нормальные коллекционеры. Хотя выпадаем, конечно, из ряда обыкновенных людей, потому что обыкновенный человек, он приходит с работы, он отдыхает, читает газету, смотрит телевизор, пьет пиво, блаженствует, там, беседует о чем-то и так далее, и так далее. А в выходные уезжает на дачу, там что-то копает, садит, отдыхает, загорает. Вот как раз коллекционерам это не свойственно. Мы с утра до вечера находимся в работе. С утра что-то думаешь, потом во время работы где-то мысли бывают к тому, что вечером и выходные дни это все время отдано любимому делу, потому что нужно со всеми созвониться, встретиться, принять у себя коллекционеров. И надо сказать, что этот вид деятельности, коллекционирования очень развивает. Скажу, что коллекционер, это, кстати, уже в зрелом возрасте, если он много лет занимается коллекционированием, он становится профессионалом выше по уровню, чем профессионалы, которых учили в университетах, потому что как бы учились... Мы знаем, как все учатся, а здесь нас никто не заставляет. Получив или приобретя какой-то инструмент, тут же начинаешь искать в энциклопедиях, в книжках, в брошюрах, среди знакомых специалистов, искать ответ на вопрос, что это за инструмент, какого он вида, происхождения и так далее. И в итоге изучаешь этот инструмент. Я приведу такой пример. Ко мне случайно, как бы, на самом деле это все не случайно, попала в руки уникальная цитра. На ней около 70 автографов. Когда-то мне предлагали за большие деньги не как инструмент, а как набор автографов. Хотя, кроме фамилии И. Бродский, там ничего известного как бы мне не было. Как потом оказалось, это был художник Исаак Бродский. А все остальные фамилии как бы ни о чем не говорили не только мне, но и продавцам, которые работают в комиссионных магазинах, которые много чего знают. И затем, когда я стал собирать цитры, я, конечно, ее приобрел, разыскал цитру и приобрел, и стал изучать эти автографы. Вы знаете, это было уму непостижимо, на этой цитре автографы в основном великих, знаменитых музыкантов, певцов, артистов Мариинского и Александрийских театров начала века, 10-20-х годов. Среди них могу назвать такие имена, как Иван Тартаков, Николай Большаков, профессор консерватории, солист Мариинского театра, служивший первым виолончелистом Евгений Вольф Израиль, ну и так далее. Сейчас я уже знаю из этих 70 автографов 40 человек доскональных биографий, потому что я купил театральную энциклопедию. Я покупаю всевозможные книги, ежегодники и пиратский театр для того, чтобы изучить биографии этих людей, потому что это настолько меня увлекло, что я удивлялся, как же можно было не знать, кто такой Иван Тартаков. А мы не знали, и мало кто это знает, потому что имена это забыты уже давно.
В отличие от коллекционера Валерия Брунцева, директор Российского этнографического музея Владимир Грусман еще более категоричен в своем ответе на вопрос, является ли коллекционирование патологией или нет.
Я не думаю, что коллекционирование – это патология. Я так не считаю. Я знаю, есть масса произведений там, художественной литературы, в основном детективной литературы, когда коллекционеры представляются людьми совершенно патологическими. Я не думаю, что это патология. Безусловно, в жизни каждого человека должна быть ниша, которой он посвящает свое свободное время, посвящает значительную часть своего разума, значительную часть своего интеллекта. Мне думается, что коллекционирование – это как раз вот формула употребления значительной части бесценного дара Божьего, жизни человеческой. Если часть своей жизни человек посвящает тому, чтобы собирать предметы, связанные с искусством, связанные с культурой, связанные с бытом, назвать собирателя человеком, отстоящим по принципу своей психической организации, я думаю, это было бы неверно, абсолютно неверно. Собиратель, в первую очередь, это человек, который занимается формулой увековечивания. Мне думается так, что это человек, который увековечивает свою деятельность или свое творчество точно так же, как писатель, автор, романист или поэт, или новеллист. Это примерно подобные явления, весьма сходные явления.
Вот такие добрые слова произнесены в адрес коллекционеров директором Российского этнографического музея Владимиром Грусманом. И, наверное, соглашаясь с ним, можно добавить, нет, не надо ставить в России памятник коллекционеру. Это совсем не обязательно. Хотя бы уже потому, что памятники им в виде тысяч коллекций в российских музеях и библиотеках и так навсегда сохранят память будущих поколений об этих удивительных, загадочных людях, российских коллекционерах. Радио «Свобода». Вы слушали третью заключительную передачу из цикла «Петербургские коллекционеры». В ней принимали участие директор Российского этнографического музея Владимир Грусман, коллекционеры Олег Сыромятников и Валерий Брунцев, а также президент Петербургского центра гендерных проблем Ольга Липовская. В передаче использовались музыкальные фрагменты, исполненные Валерием Брунцевым на инструментах из его коллекции. Автор и ведущий Виктор Айзунков. Продюсер Виктор Смирнов.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивает то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
самое интересное актуальное событие в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы. Каждый понедельник и четверг в эфире с конферансом Али Пономаревой. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20:32 с повторами в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».